воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям, и сегодня начинаем 8 главу этого послания, но начнем мы ее несколько иначе. Начнем мы ее со второй части, как бы не с начала, а с конца. И в этом окончании 8 главы апостол Павел приводит очень большой отрывок из послания, из книги пророка Иеремии. Очень большой, необычно большой отрывок, но этот отрывок ему и нам необходим для того, чтобы познакомиться с тем, что такое Новый Завет. Как может показаться даже странным, но свидетельство Ветхого Завета о Новом Завете, во-первых, есть, не все, может быть, это знают, во-первых, есть, а во-вторых, раскрывает сущность Нового Завета неожиданно глубоко, может быть, даже несколько глубже и понятней становится сам феномен Нового Завета, вообще, что это такое, ради чего заключается Новый Завет, потому что часто, очень часто приходится слышать, что суть Нового Завета только в том, что были даны новые заповеди. И вот на самом деле даже Ветхий Завет очень глубоко и совсем иначе смотрит на Новый Завет. И это нам необходимо, чтобы дальше продолжать рассматривать священство Нового Завета. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их». Говорит Господь: «Вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду им Богом, и они будут моим народом, и не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня». Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину боли. Говоря новый, он показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Очень большой отрывок для послания апостола Павла. Тем более, что если вспомнить, что это послание к евреям, которые, по идее, знали это место Священного Писания, знали книгу пророка Иеремии, хотя, может быть, это и не было их по определенным причинам излюбленной книгой, но, по крайней мере, он пишет к людям, любящим Писание, знающим Писание, все-таки приводит здесь очень длинный отрывок, не намекая на общеизвестные места, не пользуясь аллюзиями, отсылая сознание человека к тому, что много раз слышал и читал, а приводя методично весь отрывок пророка Иеремии. Здесь интересен отрывок еще и тем, что действительно в этой главе пророка Иеремии содержится само слово «Новый Завет». вот эти слова Иисуса Христа, Новый Завет, сия кровь моя Нового Завета, но само слово Новый Завет, оно впервые встречается еще в Ветхом, еще в книгах пророка Иеремии, и Христос-то, говоря о Новом Завете, знает, о чем говорит, и знает, что знают слушатели, о чем Он говорит. Он им и указывает, что вот то время, о котором пророчествовал устами пророка Иеремии Бог всему народу, оно случается сейчас, здесь, на Тайной Вечере, вот она, кровь Нового Завета. Люди просто собрались на пасхальную трапезу. Апостолы собрались, не зная, что там будет, и вдруг происходит таинство, происходит событие, о котором они некогда читали, как о событии из ряда вон выходящем, о событии невероятном, когда Бог вступал в завет с народом. Вот сейчас, здесь, на их глазах, осуществляется новый завет, о котором они могли бы вспомнить из книги пророка Иеремии. По крайней мере, слышали-то точно, как благочестивые иудеи, о том, что наступит время, когда будет заключен новый завет народа с Богом. Вот сейчас, здесь, на их глазах, на Тайной Вечере, этот новый завет свершается. Что же это за новый завет? Как о нем говорит пророк Иеремия? Фундаментальное свойство Ветхого закона, того закона, который дан в Ветхом Завете, это его внешность, то есть, скажем, внешность, то есть он внешний по отношению к человеку, он как бы навязанный человеку, он такой закон, который предписывает человеку определенные действия, определенные нормы, правила, модели поведения, и все. Он только это предписывает. Еще предписывает о том, что делать, несомненно, в том случае, если эти нормы и правила не соблюдаются. Как загладить, как очистить совершенный грех. Об этом тоже он говорит. Но это все внешние предписания, предписания, не изменяющие человека, не затрагивающие существо человека. То есть ему дан закон, который с него требуется, и даны правила, которые указывают, как очиститься в случае несоблюдения этих норм. Но внутренность человека не изменяется. Она никак не меняется под воздействием этого ветхого закона. Как сказал апостол Павел в послании к римлянам, законом познается грех. То есть закон предписывает, и я, не исполняя закона, знаю, что я грешник. И встает другой вопрос, как этот грех очистить? Вот и все, что делает ветхий закон. А фундаментальное качество, фундаментальное свойство Нового Завета – это как раз изменение самого человека, его преображение, изменение отношений человека с Богом, изменение характера этих отношений. Не то, что человеку даны новые заповеди. Вот старые ты не смог исполнить, на тебе новые. Не мог ты исполнить око за око, зуб за зуб. Ну не мог. Потому что обычно получалось не око за око, зуб за зуб, а за око два ока, за зуб два зуба, три зуба. Вот, а то и жизнь человеческая. А теперь вот тебе другая заповедь. Возлюби ближнего твоего, возлюби врага твоего и молись за него, и давай ему делай добро. Странно, с чего ради? Человек, который не мог исполнить ветхого закона, вдруг исполнит закон куда более совершеннейший. Но по-прежнему люди повторяют, как нечто само собой разумеющееся, будто суть Нового Завета в том, что он дал новые заповеди. Он не новые заповеди дал, а изменил само сердце человека. Он изменил условия существования человека. Он изменил как бы характер этих заповедей. Они теперь не внешние предписания по отношению к человеку, они являются заповедями, написанными на скрижалях, на плотяных скрижалях сердца, как говорит апостол Павел. И Ветхий Завет, заповеди не устарели Ветхого Завета, не изменились. Они усовершенствовались, восполнились, но не изменились. Просто сил в Ветхом Завете у человека для осуществления этих заповедей не было. А Новый Завет изменяет само сердце человека. Что значит заповеди, написанные на плотяных скрижалях сердца? Это то, что на самом деле заповеди внутри человека не, скажем, не то, что они изнутри предписывают человеку, да, как тоже может показаться иногда, а то, что внутри человека дается не просто представление об этих заповедях, а стремление и способность к их исполнению. То есть человек становится способным жить по этим заповедям. Они даже не то, что вот они ему предписаны даже, и человек обретает способность их исполнить. Гораздо органичнее и глубже человек, изнутри человека вырастает сама заповедь, и желание ее исполнить. Вот как только появляется перед сознанием нового во Христе возрожденного человека заповедь, так тут же появляется не только желание, но и возможность ее исполнить. И человек с радостью начинает исполнять эту заповедь со всей энергичностью, подвижностью, человеческим устремлением и очень быстро ее исполняет. И вырастает другая заповедь, то есть человеческое поведение моделируется не внешними предписаниями, а как будто внутри него образуется зародыш, который иначе, чем по этим заповедям, жить-то и не может. Он вообще ни по каким другим заповедям жить не может. Они и есть его внутреннее бытие. И этот зародыш в человеке растет, развивается, становится все больше и больше. Человек, ощутив в себе вот эту силу, этот зародыш внутри себя, каким-то образом проявляющий, он может стараться его заглушить. Бывает такое. Может как-то кричать от того, что он не совсем хочет, чтобы этот зародыш в нем жил. Это все вещи из области аскетической практики. Но по существу вот этот новый человек, который есть в человеке, который родился в нем, который образовался в нем, сам этот новый человек – он не может жить по другим заповедям, ему не надо их напоминать, ему не надо их диктовать, он знает их изнутри самого себя, он просто иначе жить не способен, он новый человек. Вот это то, что описал, скажем, апостол Павел, говоря, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот это жизнь Христа в человеке. Жизнь нового человека в обстоятельствах и рамках ветхого человека. Борьба нового человека и ветхого человека, которым и апостол Павел уже писал, и мы уже говорили. Вот это реальность новой жизни. Но вот этот новый человек, который по идее-то живет в каждом христианине, если он крещен и помазан Духом Святым, он ничем другим регулироваться не может. Он живет только по заповедям, потому что ничего другого он не может. В нем самом нет греха. Все, что он делает безгрешно. Проблема только вот этой двойственности природы человека. Что есть ветхий человек, который принуждается жить по закону мира сего и стало быть по закону греха. И есть ветхий человек, властно требующий дать ему жизни, дать ему место в человеческом бытии, отдаться этому движению, отдаться Христу, рожденному в нас, совершенно сродниться с Ним, дать Христу в нас воплотиться, позволить себе одеться во Христа. Вот почему и говорится: «Во Христа облекостися», когда человек крестится. И у святых мы видим, это получается. И получалось всегда, и получает до сего дня, и будет получаться всегда, потому что это закон жизни. И человеку отныне, с этого самого момента, приходится употреблять, если Христос в нем родился и живет, приходится употреблять немалые усилия, чтобы задавить, заглушить в себе эти проявления живого Духа, живого Бога. Но кто может бороться с Богом?
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Именно по этой причине, когда люди говорят, что вот о спасении человека спасают не новые заповеди Нового Завета, не те предписания, которые там есть. Спасает, вот как это очень глубоко и красиво говорит Христос в притче о виноградной лозе. Лозе не предписывается вот этим гроздям, которым на ветвях лозы произрастают, им не предписывается, какими им надо быть. Им не диктуется, они просто порождение лозы. И вот это новое органическое единение, которое и делает человека не то что способным к осуществлению заповеди, а глубже, не способным произрастать терния, не способным произрастать колючки, смоквы, крапиву, сорняки. То есть, если мы во Христе, мы можем принести только виноград, то и больше ничего, если мы укоренены в нем, и мы неизбежно приносим, потому что жизнь его сильнее нашей ветхости, сильнее греха, сильнее закона мира сего, как и говорит апостол Павел: «Сия есть вера, сия есть победа наша, победившая мир, вера, которая сильнее всего, что в мире». И поэтому спасает не сами заповеди, которые мы исполняем или не исполняем, а то, что человек прикоснулся, причастился, вкусил этой новой жизни и живет Духом Святым. Вот это стяжание Духа Святаго, Бог, живущий в человеке, Он новый, Он дает все по-новому, как и говорит, напомню, апостол Павел, цитируя пророка Иеремию: «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». И вот это «быть моим народом» — это значит, что Бог уже не командует этим народом, не правит им как-то, не предписывает, не ругается, не ссорится, а Он живет в этом народе. Он действительно Его народ, потому что Он принадлежит по единству, по принадлежности органически, Он есть Божий народ. Мой на самом деле это не то, что принадлежит мне на основании юридического права. Мое это то, что принадлежит мне на основании органического единства, то, что действительно моя. Мне не надо доказывать, что рука моя принадлежит мне, потому что у меня есть на нее права. Рука моя, потому что она часть меня самого. Вот что по-настоящему мы можем назвать моим. На самом деле все, что не принадлежит мне на основании органического единства, моим считаться основательно не может. Люди только договариваются соблюдать некие законы и нормы, регулирующие права собственности, но перед лицом Бога никто ничего не может назвать моим. Только органическое единство обеспечивает реальную принадлежность чего-то кому-то, точнее, кого-то кому-то. И так же, как изначально понималось, может быть, это будет уместнее, когда человек говорил «моя жена», он не говорил, что он имеет на нее право, или не свидетельствовал, что у него есть документ, который подтверждает, что он ее муж. Это было фиксирование органического единства. Она моя жена не потому, что у меня есть документ, удостоверяющий это. Она моя жена, потому что она моя жена, потому что она часть меня самого, потому что мы одно целое, разделить это нельзя, даже если все документы сгорят и все законы мира вмешаются против этого, она все равно останется моей женой, и никто никогда не может это разлучить. Человек не может разлучить то, что сочетал Бог. И не случайно именно образы брака так часто используются в Священном Писании для описания взаимоотношений Бога и народа. Вот что значит быть народом. Бог живет в среде народа. У пророка Иеремии на эту же тему есть еще несколько слов, которые с разных сторон подчеркивают вот эту совершенно уникальную характеристику Нового Завета как единство Бога с народом, так что заповеди не являются чем-то предписываемым народом, а вырастают в недрах самого народного сердца, как вот уже и говорил здесь апостол Павел, цитирую Иеремии, «Не будет брат учить брата, но изнутри каждый будет обучаем Богом». Но вот пророк Иеремия пишет в третьей главе своей книги, «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. Возвратитесь, мятежные дети, и я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасение Израилю». Вот эти слова «я исцелю вашу непокорность», то есть вот постоянные упреки Бога ветхому Израилю о том, что ты жестоковыйны, но Новый Завет меняет отношения с Богом. Теперь народ Божий в принципе по определению не может, именно не то, что не хочет, не может быть жестоковыйным. Что народ Божий теперь во всем Богу покорен, и эта богопокоренность и свидетельствует о человеке, что он принадлежит народу Божьему, что Бог в нем и он в Боге. А человек, который формально принадлежит церкви, не по сердцу, не по духу, не знает Бога и не знаем Бога, он и проявляет это своей прикословливостью, своей жестоковыностью, своим мнением, которое он ставит выше всякого другого мнения. Вот эта неспособность покориться Слову Божьему и обличает человека, не принадлежащего народу Божьему. В книге пророка Иезекииля есть про Новый Завет и про Новый Народ такие слова: «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, уставы Мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и я буду вашим Богом». Дух Святый, придя к человеку, дает и смирение, исцеляет непокорность, и сама покорность Богу становится для человека, вступившего в Новый Завет, неким вожделением, неким принципом, желанным, чаемым, возлюбленнейшим, единственным принципом, которое определяет бытие человека. Он просто и не может жить иначе. Вся сладость, вся радость для него – это быть послушным Богу, это ходить в воле Божией и никогда из нее не выходить. И когда человек вольно или невольно вдруг проявит свою непокорность, он страдает страшно. Не потому, что боится гнева Божьего, не потому, что боится страшного суда, не потому, что его сейчас кто-то чего-то отлучит, а потому, что он страдает, видя выходящую, истекающую из него жизнь. Он видит, ощущает себя получившим рану и умирающим, потому что Бог уходит и оставляет его. Страдания человека, ощутившего, теряющего Богу, невыносимы. И это не потому, что кто-то ему это сказал или кто-то ему это предписал. Он так чувствует. Вот именно способность жить переживаниями, ощущениями, когда заповедь не предписывается, человек сам знает, что делать. Когда, допустим, Семен Столпник вставал на столб, это не потому, что ему Евангелие предписало, не потому, что ему старец приказал, он так хотел, он так чувствовал, он так жил перед Богом. Когда Антоний уходил в пустыню, жил там, весь его ритм жизни определялся не предписаниями Евангелиями или Ветхого Завета, он внутри себя ощущал желание жить так, и никак иначе жить он по-другому не желал. И так Серафим Саровский, и Сергий Радонежский, и Иоанн Кронштадтский, при всей непохожести их жизни, они не в предписаниях закона, не в книгах, посвященных описанию нравственного богословия, нашли норму жизни своей. Они внутри собственных сердец определили ритм своей жизни, и ни на что бы это не применяли, и никто бы их не смог с этого пути свернуть, потому что иначе они жить не только не хотели, они просто иначе жить не могли. Вот это органическое потребность, органические вырастания из недр человеческого сердца, новых пониманий, отношений Бога и человека, вот плод Нового Завета. Конечно, можно и евангельские заповеди использовать по-фарисейски и думать, вот эту заповедь я исполнил, а вот эту заповедь ты не исполнил. То есть действительно думать о том, что вот за эту заповедь меня ждет награда, а за эту ждет наказание, если я ее не исполню. Можно и по евангельским заповедям выстроить фарисейские отношения. А можно и, то есть и евангельские заповеди использовать так, чтобы себе сплетать венец погибели. Когда мы судим человека за то, что он не любит кого-то. Ты этого не любишь и того не любишь, а этого судишь и того судишь. И сами не замечаем, что на самом-то деле мы не любим и мы судим, но не приходит в голову. Мы просто используем Евангелие как уголовный кодекс. За эти заповеди можно осудить, а за эти можно простить. А эти заповеди я исполнил, а эти исполню когда-нибудь позже. Это все попытка по-ветхому прочитать Новый Завет. Это все попытка юридически, по-человечески, вне богообщения, вне благодати Святаго Духа прикоснуться к Новому Завету. На самом деле Новый Завет – это органическое единство Бога и человека. Суть не в самом формальном исполнении заповедей, не в исполнении Нагорной проповеди как таковой. Суть в стяжании Святаго Духа. И когда человек приобретает Святой Дух, живет Святым Духом, он видит, что Нагорная проповедь, она не в Евангелии написана, а в нем самом. Он не может поступать иначе. Он бы забыл эти слова о том, что какая польза, что ты любишь любящих тебя, не так ли делают мытари и грешники, он бы рад забыть, он бы вычеркнул это из памяти, не может, потому что эти слова огнем горят в его сердце, и он не может найти себе покоя ни днем, ни ночью, нигде на свете, пока враг его страдает. Он не может угомониться, он не может прикоснуться к святыне, он не может найти мир, пока действительно не сможет переломить ветхое свое упрямство и не отдаться этому голосу, звучащему в его сердце, о том, чтобы полюбить, отдаться той силе, которая ему уже дана, чтобы возлюбить и врага своего тоже. Вот это совершенно новые условия существования Бога и человека. Есть и другие указания в книгах пророческих. Ну вот приведу еще один небольшой отрывок. «А раб мой», тоже из книги пророка Иезекииля, «а раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять, и будут жить на земле, которую дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки». То есть Мессия, вот в этом отрывке интересно, во-первых, сказано, что Новый Завет есть Завет Вечный. Никакого другого Завета не будет. Это все напрасные ожидания и соблазны, которые смущают и до сего дня людей. Завет будет вечный, Завет примирения, когда Бог навсегда, безусловно примиряется с человеком. И сказано, что Давид будет не только царем, но будет пастырем. То есть он будет и священником, Мессия будет и царем, и священником. И именно его священнодействием и обеспечивается Новый Завет. И об этом и будет говорить апостол Павел в начале 8 главы, о чем мы будем говорить в следующий раз.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему.